Глава 47. Когда это случилось, события развивались стремительно. Было 30 июля, где-то без четверти 10, и они ехали уже почти час. Ехали медленно, потому что ночью прошел сильный дождь, и дорога оставалась мокрой и скользкой. Со вчерашнего утра, когда Стью разбудил сначала Фрэнни, а потом Гарольда и Глена, чтобы рассказать им о самоубийстве Перрион, они практически не разговаривали.
«Он винит себя», — с тоской думала Фрэнни. «Винит себя, хотя виноват в том, что произошло не больше, чем ночная гроза».
Ей хотелось сказать ему об этом, отчасти потому, что его следовало пожурить за потакание собственным слабостям, отчасти потому, что она любила его. Что касается последнего, Фрэнни перестала притворяться. Думала, что сможет убедить его в невиновности в смерти Перри и, убеждая, откроет ему собственные чувства. Фрэнни осознавала, что должна показать Стью свое истинное к нему отношение. К сожалению, Гарольд это тоже увидит, поэтому такой вариант исключался. Но только на какое-то время. Она не сомневалась, что скоро разговор со Стью обязательно состоится, независимо от Гарольда. Пока она еще могла оберегать его, но в скорости ему предстояло обо всем узнать и принять ее решение, или не принять. Фрэнни опасалась, что Гарольд выберет второй вариант, а это могло привести к ужасным последствиям, учитывая, что оружия у них хватало. Такие мысли крутились у нее в голове, когда они обогнули поворот и увидели большой кемпер, который лежал на боку поперек дороги, блокируя чуть ли не всю проезжую часть. Его розовый, местами ржавый борт блестел от ночного дождя. На этом сюрпризы не заканчивались. Еще три универсала и большой эвакуатор блокировали обочины по обеим сторонам шоссе. У баррикады стояли люди, не меньше 12 человек. Фрэнни так удивилась, что слишком резко затормозило. Хонду, на которой она ехала, занесло на мокром асфальте, и только в самый последний момент ей удалось взять мотоцикл под контроль и не свалиться с него. В итоге все четверо остановились почти в ряд, изумленные видом такого большого количества живых людей. «А теперь спешиваемся!» — крикнул один из мужчин. Высокий, светлобородый, в темных солнцезащитных очках. На мгновение Фрэнни словно перенеслась в прошлое, вдруг вспомнив патрульного, который остановил ее на автостраде в Мэне за превышение скорости. «Сейчас он потребует предъявить наши водительские удостоверения», — подумала она. Но судьба свела их не с одиноким патрульным, тормозящим лихачей и выписывающим штрафные квитанции, а с четырьмя мужчинами. Трое стояли за спиной Светлобородова, вроде бы готовые к стычке. Женщины числом превосходили мужчин как минимум вдвое. Бледные и испуганные, они маленькими группками держались рядом с универсалами. Светлобородый держал в руке пистолет. Мужчины за его спиной — винтовки и ружья. У двоих в одежде просматривались детали военной формы. «Спешивайтесь, черт побери!» — повторил приказ Светлобородый, и один из мужчин за его спиной передернул затвор. Громкий зловещий звук далеко разнесся во влажном утреннем воздухе. На лицах Глена и Гарольда отражались удивление и тревога. Ничего больше. «Мы же легкая добыча», — подумала Фрэнни с нарастающей паникой. Она и сама не могла полноценно оценить ситуацию, но знала, что здесь что-то не так. «Четверо мужчин, 8 женщин», — отметил ее мозг, а потом повторил уже громче, с тревожными нотками. «Четверо мужчин, 8 женщин».
«Гарольд», — полушепотом заговорил Стью. Что-то мелькнуло в его глазах. Похоже, он что-то понял. «Гарольд, не...» Тут все и случилось. Винтовка Стью висела у него за спиной. Он наклонил плечо, чтобы лямка заскользила по предплечью, а через мгновение уже держал винтовку в руках.
«Не делай этого!» — яростно проорал Светлобородый. «Гарви, Вердж, Ронни, убейте их! В женщину не стрелять!» Гарольд попытался схватить за пистолеты, поначалу забыв про ремешки, которые удерживали их в кобуре. Глен Бейтман неподвижно сидел за Гарольдом. На его лице отражалось полнейшее изумление. «Гарольд!» — крикнул Стью. Фрэнни начала снимать свою винтовку.
почувствовала, как воздух вокруг вдруг загустел, словно его залила невидимая патока, и поняла, что не успевает пустить оружие в ход. До нее вдруг дошло, что здесь они, скорее всего, и умрут.
«Пора!»
— крикнула одна из девушек. Взгляд Фрэнни метнулся к ней, хотя она продолжала бороться со своей винтовкой. Не девушка. Женщина лет 25, с пепельными волосами, облегающими голову как шапочка, будто их недавно обкарнали садовыми ножницами. Не все женщины отреагировали на сигнал, некоторые, похоже, остолбенели от испуга, но блондинка и три других взялись за дело. Все уложилось в какие-то 7 секунд. Бородатый мужчина навел пистолет на Стью. Когда блондинка крикнула «пора», ствол чуть дернулся в ее сторону, как волшебная лоза, почувствовавшая воду. Раздался выстрел, громкий, будто стальным стержнем пробило картон. Стью упал с мотоцикла, и Фрэнни выкрикнула его имя. А потом Стью уже упирался обоими локтями в асфальт. Падая, он поцарапал оба, а Хонда лежала на его ноге и стрелял. Бородач вроде бы отпрыгнул назад, как выдавильный танцор, уходящий со сцены, отработав свой номер. Его выленившая клетчатая рубашка вздувалась и опадала. Ствол пистолета взлетел к небу, и этот звук, стальной стержень, пробивающий картон, повторился еще 4 раза. Затем светлобородый упал на спину. Двое из других мужчин, стоявших позади него, обернулись на крик блондинки. Один нажал на оба курка своего ружья старой двустволки «Ремингтон» 12-го калибра. Приклад ни к чему не прижимался. Мужчина держал его у правого бедра, и после выстрелов, напоминавших раскат грома в маленькой комнатке, ружье вырвалось из его рук, содрав кожу с пальцев, отлетело назад и запрыгало по дороге. Лицо одной из женщин, которая не отреагировала на крик блондинки, превратилось в кровавое месиво, и на протяжении секунды Фрэнни буквально слышала, как кровяной дождь стучит по асфальту. Один глаз, чудом оставшийся невредимым, смотрел сквозь надетую против воли кровавую маску. Похоже, боли женщина не почувствовала, просто свалилась на обочину. Дробь пробила борт универсала Country Squire, у которого она стояла. Одно из стекол покрылось катарактой трещин. Блондинка схватилась со вторым мужчиной, обернувшимся к ней. Винтовка, оказавшаяся между ними, выстрелила. Еще одна девушка метнулась к лежащей на дороге двустволке. Третий мужчина, который не повернулся к женщинам, начал стрелять по Френ. Она сидела на мотоцикле, поставив ноги на асфальт, и тупо смотрела на него. Смуглый, он напоминал итальянца. Френ почувствовала, как пуля просвистела у самого виска. Гарольд наконец-то вытащил из кобуры один пистолет, поднял и выстрелил в смуглого с расстояния в 15 шагов. Промахнулся. Дыра появилась в корпусе розового кемпера слева от головы смуглого. Тот посмотрел на Гарольда и крикнул: «Теперь я тебя убью, сукин сын!» «Не делай этого!» — закричал Гарольд, отбросил пистолет и поднял руки. Смуглый трижды выстрелил в Гарольда. И не попал. Третья пуля нанесла наибольший урон. Отрикошетила от выхлопной трубы Ямахи Гарольда. Мотоцикл повалился на бок, уронив на асфальт своих пассажиров. Прошло уже 20 секунд. Гарольд и Стью лежали на дороге. Глен сидел, скрестив ноги, и, казалось, по-прежнему не понимал, что происходит. Фрэнни в ярости пыталась прикончить смуглого до того, как тот успеет убить Гарольда или Стью, но ее винтовка отказывалась стрелять. Спусковой крючок не двигался с места, потому что она забыла снять винтовку с предохранителя. Блондинка продолжала бороться со вторым мужчиной, а женщина, которая бросилась за упавшим на дорогу ружьем, схватилась за него с другой женщиной. Ругаясь на безусловно итальянском языке, смуглый мужчина вновь прицелился в Гарольда, но тут выстрелил Стью, лоб смуглого провалился внутрь, и он упал, как мешок с картошкой. Еще одна женщина вступила в схватку за ружье. Мужчина, из рук которого оно вырвалось, попытался отбросить ее в сторону. Она сунула руку ему между ног, ухватилась за промежность и сжала пальцы. Френ увидела, как вдоль руки до самого локтя натянули сухожилие. Мужчина закричал, потерял всякий интерес к ружью, схватился за яйца и, согнувшись, поплелся прочь. Гарольд пополз к лежащему на асфальте пистолету, поднял его. Трижды выстрелил в мужчину, державшегося за яйца. Все 3 пули прошли мимо. «Это же в чистом виде Бонни и Клайд», — подумала Фрэнни. «Господи, везде кровь!» Блондинка с короткими волосами проиграла борьбу за винтовку мужчине.
Он вырвал оружие, ударил женщину ногой, целя в живот, но попал тяжелым ботинком в бедро. Блондинка отступила, взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, и села на задницу. «Сейчас он ее пристрелит», — подумала Фрэнни, но мужчина развернулся на месте, как пьяный солдат, выполняющий команду кругом, и принялся стрелять по женщинам, которые дрались за ружье рядом с кантри-сквайром. «Получайте, суки!» — кричал этот джентльмен. «Получайте, суки!» Одна женщина упала на асфальт между универсалом и лежащим на боку кемпером и забилась, словно вытащенная на берег рыба. Две другие побежали. Стью выстрелил в стрелка и промахнулся. Стрелок выстрелил в одну из бегущих женщин и попал. Она вскинула руки к небу и упала. Вторая резко взяла влево и скрылась за розовым кемпером. Третий мужчина, который лишился ружья и не сумел вновь завладеть им, стоял, пошатываясь, по-прежнему обеими руками держась за промежность. Одна из женщин направила на него ружье и нажала на оба спусковых крючка, закрыв глаза и скривив рот в ожидании грома. Но грома не последовало. Никто не удосужился перезарядить двустволку. Тогда она обеими руками схватилась за стволы, и приклад, описав широкую дугу, обрушился на мужчину. По голове женщина не попала. Удар пришелся в то место, где шея переходила в правое плечо. Мужчина упал на колени, попытался уползти. Женщина в синей футболке с надписью «Университет Кента» на груди и порванных джинсах пошла за ним, нанося удары прикладом. Мужчина продолжал ползти. Кровь бежала ручьями, но женщина дубасила и дубасила его. «Ах, суки!» — закричал мужчина с винтовкой и выстрелил в женщину среднего возраста, которая, оцепенев, что-то бормотала. Расстояние между срезом ствола и женщиной не превышало 3 футов. Потянувшись, она могла бы отвести ствол мизинцем. Мужчина промахнулся. Вновь нажал на курок, но послышался лишь сухой треск. Закончились патроны. Гарольд теперь держал пистолет обеими руками, как это делали копы в кино. Нажал на спусковой крючок, и пуля раздробила мужчине с винтовкой левый локоть. Он выронил винтовку и запрыгал на месте, издавая пронзительные крики. Фрэнни он напомнил кролика Роджера, кричавшего «Пожалуйста!» «Я в него попал!» — в экстазе заверещал Гарольд. «Я в него попал! Клянусь богом, я в него попал!» Фрэнни наконец-то вспомнила про предохранитель и сняла его большим пальцем, когда Стью выстрелил вновь. Мужчина, которого ранил Гарольд, упал, держась уже за живот, а не за локоть, продолжая кричать. «Боже мой! Боже мой!» — вырвалось у Глена. Он закрыл лицо руками и заплакал. Женщина в футболке с надписью «Университет Кента» вновь опустила приклад ружья и на этот раз угодила точно в голову ползущего мужчины. С таким звуком Джим Райс обычно отбивал высокий фастбол. И приклад ружья из орехового дерева, и голова синхронно разбились вдребезги. На мгновение воцарилась тишина, которую тут же нарушила птичка. «Уить, уить, 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 уить!» А потом женщина в футболке, стоя над телом поверженного мужчины, издала долгий первобытный победный вопль, который преследовал Фрэнк Голдсмит до конца ее жизни. Светловолосую женщину звали Дейна Джергенс. До эпидемии она жила в городе Зиния, штата Гая. Женщину в футболке Кентского университета звали Сьюзан Штерн. Третью женщину, которая прихватила за яйца мужчину с ружьем, Патти Крогер. Две другие были гораздо старше. Самую старшую, по словам Дейны, звали Ширли Хэммет. Имени второй она выглядела лет на 35, они не знали. Она пребывала в шоке, бесцельно бродила по улицам, когда 2 днями ранее Эл, Гарви, Вирдж и Ронни наткнулись на нее в городе Арчболд. Вдевятером они свернули с автострады и встали лагерем в фермерском доме чуть западнее Коламбии, сразу за границей штата Индиана. Все пребывали в шоке, и потом Фрэнни пришла в голову мысль, что их прогулка от перевернувшегося на автостраде розового кемпера до фермы стороннему наблюдателю могла показаться турпоходом, спонсированным местной психиатрической больницей. Трава высотой до бедер и еще не высохшая после дождя скоро вымочила им штаны. Белые бабочки, едва перебиравшие тяжелевшими от влаги крыльями, то подлетали к ним, то улетали прочь, выписывая круги и восьмерки. Солнце пыталось пробиться сквозь облака, однако никак не могло этого сделать. Так что они видели лишь яркое пятно, отделенное от них белой облачной пеленой, растянутой от горизонта до горизонта. Но, несмотря на облака, влажный воздух уже сильно прогрелся,
а над их головами кружила стая отвратительных каркающих ворон. «Теперь их больше, чем людей», — зачарованно подумала Френ. «Если мы потеряем бдительность, они выклюют нас с лица земли». «Месть черных птиц. Питались ли вороны мясом?» Фрэнни подозревала, что да. За этими пустячными мыслями, едва видимая, совсем как солнце затающим облачным слоем, и как солнце бурлящей энергии в это ужасное удушливое утро 30 июля 1990 года, в ее голове вновь и вновь прокручивалась только что закончившаяся битва. Лицо женщины, разнесенное в клочья двойным зарядом дроби, падающий на землю Стью. Мгновение дикого ужаса, когда она подумала, что его убили. Мужчина, который кричал «Ах, суки!» и визжал, как кролик Роджер, когда Гарольд его подстрелил. Звук металлического стержня, пробивающего картон, которым сопровождался каждый выстрел из пистолета Светлобородова. Первобытный победный вопль Сьюзан Штерн, стоящий над поверженным врагом, мозги которого еще теплые, вытекали из разможженного черепа. Глен шагал рядом с ней. На его обычно язвительном лице читалось смятение. Седые волосы летали, будто бабочки. Он держал руку Френ и все похлопывал и похлопывал по ней. «Главное — не сломаться», — наконец заговорил он. «Без таких ужасов не обойтись. Спасение в численности, в обществе, ты понимаешь? Общество — краеугольный камень того, что мы называем цивилизацией, и это единственное противоядие от беззакония. Ты должна принимать такое, как неизбежность. Это отдельный случай. Воспринимай их как троллей. Да, троллей или йокосов, или афритов, типичных монстров. Это я могу понять. Могу сказать, это очевидная истина». Он хохотнул, но смех больше напоминал стон. После каждой из его коротких фраз Фрэнни вставляла «Да, Глен», но он, похоже, ее не слышал. От него попахивало рвотой. Бабочки врезались в них, а потом отлетали, направляясь по своим бабочкиным делам. Они уже подходили к фермерскому дому. Битва продолжалась чуть меньше минуты, но Фрэн подозревала, что у нее в голове она будет крутиться вечно. Глен похлопывал ее по руке. Она хотела попросить его больше этого не делать, но боялась, что он заплачет, услышав такую просьбу. Похлопывание по руке она вынести могла, а плачущего Глена вряд ли. С одной стороны от Стью шел Гарольд, с другой — блондинка Дейна Джергенс. Сьюзан Штерн и Патти Крогер вели под руки безымянную женщину в ступоре, которую нашли в Арчболде. Ширли Хэммет, в которую не попал в упор мужчина, перед смертью закричавший, как кролик Роджер, шла чуть левее, что-то бормоча себе под нос и изредка пытаясь поймать пролетавшую рядом бабочку. Все они двигались медленно, но Ширли Хэммет отставала от них. Седые волосы неопрятными космами падали на ее лицо, и изумленные глаза смотрели сквозь них на мир, словно испуганная мышь из неглубокой норки. Гарольд смущенно взглянул на Стью. «Мы их прикончили, Стью, так? Разобрались с ними? Надрали задницу?»
«Похоже на то, Гарольд».
«Нам пришлось это сделать!» — с жаром воскликнул Гарольд, словно Стью сомневался в правильности их действий. «Вопрос стоял ребром. Либо мы, либо они!»
«Они бы вышибли вам мозги!» — ровным голосом вставила Дейна Джергенс. «Я была с двумя парнями, когда они напали на нас. Они застрелили Рича и Дэймона из засады, а когда все закончилось, каждому пустили по пуле в голову. Для гарантии. Вам не оставалось ничего другого, это точно. По всему выходило, что на дороге останутся ваши трупы».
«По всему выходило, что нас хотели убить!» — воскликнул Гарольд.
«Это точно!» — кивнул Стью. «Расслабься, Гарольд!»
«Конечно! Постараюсь!» — кивнул Гарольд.
Порылся в рюкзаке, достал шоколадный батончик Payday, едва не выронил, срывая обертку. Выругался и начал поедать, держа двумя руками, как леденец. Наконец они добрались до фермерского дома. Разбираясь с батончиком, Гарольд постоянно ощупывал себя, словно хотел убедиться, что не ранен. Его мутило. Он боялся посмотреть на свою промежность, поскольку практически не сомневался, что надул штаны вскоре после того, как веселье розового кемпера достигло апогея. За поздним завтраком, ни у кого кусок не лез в горло, говорили преимущественно Дэна и Сьюзан. Патти Крогер, 17-летняя и фантастически красивая, изредка вставляла пару слов. Безымянная женщина забилась в дальний угол пыльной кухни фермерского дома. Ширли Хэммет сидела за столом, ела черствые крекеры «Набиско Хани Грэмс» и что-то бормотала. Дэйна ушла из Зинии с Ричардом Дарлисом и Дэймоном Брэкнеллом. Сколько еще человек осталось в Зинии после эпидемии? Она видела только троих — глубокого старика, женщину и маленькую девочку. Дэйна и ее друзья предложили этой троице присоединиться к ним, но старик отмахнулся, сказав, что у них есть дело в пустыне. К 8 июля Дэйне, Ричарду и Дэймону начали сниться кошмары с каким-то страшилищем. Очень жуткие кошмары. По словам Дэйны, Рич считал, что этот монстр настоящий и живет в Калифорнии. Он также предположил, что к этому человеку, если это был человек, и собирались идти те трое, когда говорили, что у них есть дело в пустыне. Они с Дэймоном начали опасаться, а не сходит ли Рич с ума. Он называл этого человека из снов «крутым парнем» и говорил, что тот собирает армию крутых парней. Говорил, что эта армия скоро двинется на восток, чтобы поработить всех, кто еще остался в живых, сначала в Америке, а потом во всем мире. Дэйна и Дэймон на полном серьезе начали готовиться к тому, чтобы однажды ночью ускользнуть от Рича, и пришли к выводу, что их кошмары — результат психического воздействия Рича Дарлиса. В Уильямстауне они обогнули поворот и увидели большой мусоровоз, который лежал на боку, перегораживая дорогу. Рядом стоял универсал и эвакуатор. «Мы предположили, что это место очередной аварии», — Дэйна нервно разломила пальцами крекер. «Собственно, именно этого от нас и ждали». Они слезли с велосипедов, чтобы обойти перевернувшийся мусоровоз, и четверо крутых парней, по терминологии Рича, открыли огонь из кювета. Они убили Рича и Дэймона, а Дэйну взяли в плен. Она стала четвертой женщиной в их, как они выражались, зоопарке или гареме. Там же была и бормочущая Ширли Хэммет, тогда почти нормальная, хотя ее постоянно насиловали спереди и сзади и заставляли отсасывать всем четверым. «Однажды, — рассказывала Дэйна, — она не смогла дотерпеть до того времени, когда ее выводили в кусты, чтобы справить нужду, и Ронни подтер ее колючей проволокой. Прямая кишка у нее кровоточила 3 дня».
«Господи Иисусе! — выдохнул Стью. — Который из них?»
«Тот, что с ружьем, — ответила Сьюзан Штерн, — которому я размозжила голову. Жаль, что он сейчас не лежит здесь, на полу. Я бы повторила». Светлобородого мужчину в солнцезащитных очках они знали как Дока. Он и Вердж входили в какое-то армейское подразделение, отправленное в Акрон после начала эпидемии. Им поручили общение с прессой, что на армейском жаргоне означало «подавление прессы». Когда они выполнили эту задачу, перед ними поставили другую — «пресечение массовых беспорядков», что на армейском жаргоне означало «стрельбу по убегающим мародерам» и вешание пойманных. «К 27 июня, — рассказал им Док, — командная вертикаль развалилась. Большинство его подчиненных болели и не могли патрулировать улицы, что, впрочем, никакого значения не имело. Жители Акрона слишком ослабели, чтобы читать и слушать новости, не говоря уже о том, чтобы грабить банки и ювелирные магазины. К 30 июня от подразделения ничего не осталось. Военнослужащие умерли, умирали или разбежались. Собственно, разбежаться смогли только Док и Вердж, и именно они начали новую жизнь, стали владельцами зоопарка. 1 июля к ним присоединился Гарви, 3-го — Ронни, после чего они закрыли свой необычный маленький клуб и новых членов больше не принимали.
«Но через какое-то время вас стало больше, чем их», — заметил Глен.
Тут в разговор неожиданно вмешалась Ширли Хэммет.
«Таблетки».
Ее глаза, загнанные в угол мышки, смотрели сквозь седые космы.
«Таблетки каждое утро, чтобы встать. Таблетки каждый вечер, чтобы лечь. Апперсы и расслаблялки».
Ее голос затих, последние слова они едва расслышали. Она замолчала, потом вновь принялась что-то бормотать себе под нос. Сьюзан Штерн продолжила рассказ. Ее и одну из убитых женщин, Рэйчел Кармоди, они поймали 17 июля, неподалеку от Коламбуса, К тому времени они двигались караваном из двух универсалов и эвакуатора. Мужчины использовали эвакуатор, чтобы убирать с трассы разбитые автомобили или, наоборот, перегораживать дорогу в зависимости от ситуации. Док держал таблетки в большом мешке, прицепленном к поясному ремню. Сильные транквилизаторы на ночь, легкие стимуляторы для поездки, красненькие для отдыха.
Меня поднимали утром, насиловали 2 или 3 раза, а потом я ждала, пока док выдаст таблетки, — буднично рассказывала Сьюзан. Я хочу сказать, таблетки на день. К 3-му дню у меня появились такие ссадины в моей... Вы понимаете, в моей вагине, что обычные половые сношения стали болезненными. Я даже прониклась приязнью к Ронни, потому что Ронни требовалось только отсосать. Но после таблеток ты становился очень спокойным, не сонным, а спокойным. Несколько синих таблеток утром, и для тебя уже ничего не имело значения. Тебе хотелось только сидеть, положив руки на колени, и наблюдать, как они используют эвакуатор, чтобы убрать что-то с дороги. Однажды Гарви жутко рассердился, потому что одна девочка, ей было не больше 12, не захотела... Нет, этого я вам говорить не буду, это ужасно. В общем, Гарли выстрелил ей в голову. Меня это не тронуло. Я оставалась спокойной. Через какое-то время ты перестаешь даже думать о побеге. Тебе хочется только одного — получить эти синие таблетки.
Дэйна и Пати Крогер кивали.
«Но они вроде бы поняли, что 8 женщин — это их предел», — добавила Пати.
Когда они поймали ее 22 июля, убив мужчину лет 50, с которым она путешествовала, то пристрелили очень старую женщину, пробывшую в зоопарке с неделю. После того, как нашли в Арчболде безымянную женщину, убили и оставили в кювете 16-летнюю девушку, страдавшую косоглазием.
«Док шутил по этому поводу», — рассказала Пати. «Говорил, я не хожу под лестницами, не пересекаю тропы черных кошек и не допущу, чтобы нас стало 13».
29-го они впервые засекли Стью и остальных. Зоопарк разбил лагерь на площадке отдыха рядом с автострадой, по которой проехала вся четверка.
«Гарви запал на тебя»,
— Сьюзан повернулась к Фрэнни. Та содрогнулась. Дэйна пододвинулась к ним и прошептала.
«И они не скрывали, чье место ты должна занять».
Она чуть мотнула головой в сторону Ширли Хэммет, которая что-то бормотала и ела крекеры.
«Бедная женщина», — вздохнула Фрэнни.
«Это Дэйна решила, что вы — наш лучший шанс на спасение», — продолжила Пати. «Или, возможно, наш последний шанс. В вашей группе было 3 мужчин. Они с Эллен Роже это заметили. 3 вооруженных мужчин. И док стал слишком уж самоуверенным с этим трюком, перевернувшимся на дороге грузовиком. Всякий раз он действовал как лицо, наделенное властью. Мужчины в тех группах, на которые они устраивали засаду, когда в них были мужчины, всегда попадались на этот трюк, после чего их убивали. Срабатывало идеально».
«Дэйна предложила нам в это утро не пить таблетки», — заговорила Сьюзан. «Они отчасти потеряли бдительность, уже не стояли над нами, пока таблетка не проглатывалась. И мы знали, что в то утро у них хватало забот с большим кемпером. Мы сказали не всем. О нашем плане знали только Дэйна, Пати и Элен Роже, одна из женщин, которых застрелил Ронни. И я, разумеется. Элен сказала, если они заметят, что мы попытаемся выплюнуть таблетки, нас убьют». Дэйна ответила, что они все равно нас убьют, рано или поздно, и если рано, нам только повезет. Разумеется, мы все знали, что это правда. «Мне пришлось достаточно долго держать таблетку во рту», — вставила Пати. «Она уже начала рассасываться, когда представилась возможность ее выплюнуть». Женщина посмотрела на Дэйну. «Я думаю, Элен пришлось проглотить свою. Отсюда ее заторможенность».
Дэйна кивнула. Она смотрела на Стью с такой теплотой, что Фрэнни стало не по себе.
«Тем не менее, у них могло все получиться, если бы ты не сообразил, что к чему, здоровяк».
«Я сообразил, но недостаточно быстро», — ответил Стью. «В следующий раз не стану терять времени». Он встал, подошел к окну, выглянул. «Знаете, меня это даже пугает. Мы становимся чересчур сообразительными».
Фрэнни все больше бесили откровенные взгляды, которые Дэйна бросала на Стью. Она не имела права так смотреть на него, особенно после всего, через что ей пришлось пройти.
«Но она гораздо красивее меня, несмотря ни на что», — думала Фрэнни. «И я сомневаюсь, что она беременна». «Этот мир для сообразительных, здоровяк», — сказала Дэйна. «Или ты начинаешь соображать, или умираешь».
Стью повернулся к ней, словно впервые увидел, и Френ ощутила укол дикой ревности.
«Я ждала слишком долго», — подумала она. «Боже мой, я просто теряла время! Слишком долго ждала, вместо того, чтобы действовать!»
Она случайно глянула на Гарольда и заметила, как тот прячет улыбку, поднеся руку ко рту. Как ей показалось, улыбку облегчения. Внезапно Фрэнни захотелось встать, небрежно подойти к Гарольду и ногтями выцарапать ему глаза, крича при этом «Никогда, Гарольд, никогда!»
«Никогда?»